Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рудинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Татьяна Валерьевна Зальцман, заведующая кафедрой социальной работы Богословского факультета по СТГУ Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер, Татьяна Валерьевна.
Добрый вечер, Василий Васильевич.
Татьяна Валерьевна, вы, можно сказать, такой один из ведущих специалистов в осмыслении, научном осмыслении церковного социального служения и вообще социального служения в современной России с богатым опытом. И, конечно, возглавляя кафедру профильную социальной работы, на которой, кстати, я тоже немножко преподаю, историю социальной работы я веду, конечно, вы знаете, видите, как происходят изменения в социальной сфере в России за последние годы, и вы пришли в ПСТГУ из РГСУ, то есть профильного вуза социального, где тоже преподавали вот в этом направлении, и за все эти годы, естественно, у вас сложилось представление о том, как все изменялось в социальной сфере в России. Если так вот, начнем, вот, может быть, с этого наш разговор. Если представить все социальное такое развитие, социальное служение в нашей стране за последние, ну, допустим, 20 лет, да, то есть то, что вот мы знаем сейчас, куда мы пришли, в каком состоянии находимся, все хуже, лучше или вообще все одинаково никак?
Мне кажется, что мы очень хорошо движемся, мы развиваемся. Развивается и социальная работа светская, и развивается церковное социальное служение, и развивается в целом общественная деятельность, да, общественное служение. Понятно, что на этом промежутке времени тоже встречаются и будут происходить разные события, но все-таки, конечно, мы качественно отличаемся от того, что было там, в 90-х годах, да, или там, в начале 2000-х годов. Я помню, когда мы еще в начале 2000-х годов ходили с добровольцами в интернат для детей с инвалидностью, то нас пускали туда через черный ход в воскресенье, когда никого не было.
Чтобы директор не узнал, да?
Да, на самом деле так и было, чтобы никто не узнал, и чтобы это было тайно. Вот, и поэтому, конечно, то, что сейчас мы видим, да, что заключаются договора, что мы можем об этом открыто говорить, что мы можем рассказывать, что мы там делаем, да, с кем мы там общаемся, ну, это не сравнить с тем, что было там в начале 2000-х годов. Поэтому, действительно, путь прошли большой, и мне кажется, это тоже очень важно ценить, потому что когда ты живешь все время в проблемах, что это не получается, то не получается, вот важно немножечко посмотреть, а как был в другое время, да, там, в советское время, да, которое называют эра тайного милосердия, потому что тоже нельзя было ни говорить, ни показывать, там, тем же самым священникам нельзя было напрямую помогать, да, и выстраивали там целые цепочки, случайно знакомили, чтобы потом кто-то поддерживал священников и их семьи. Вот, поэтому, конечно, вот этой открытости сейчас надо порадоваться, потому что история говорит о том, что вполне возможно наступление другого периода и периода чередуются, поэтому...
А вот у меня такой вопрос. У меня ощущение такое, что социальная работа и уровень ее развития значительно зависит от благосостояния людей, потому что, ну, в 91-м году, понятно, что можно было сказать, что Министерство социального обеспечения, или там, как оно называлось уже, Министерство, может быть, уже не социальное обеспечение, там...
90-е соцзащиты.
Соцзащиты уже, да, Министерство. Понятно, что, ну, типа, можно было сказать, что оно ничего не делает, но а как делать, если денег нет, да? И, да, гражданская активность, это, конечно, хорошо, гуманитарная помощь из-за рубежа, это, может быть, тоже хорошо, понятно, но все-таки мало ты что сделаешь, если весь народ нищий, если нуждающийся примерно 99% населения страны. А сейчас все-таки, ну, чуть-чуть побогаче, чем 91-й год, и, может быть, просто все чуть-чуть получше стало, и где тут социальная работа? Может быть, просто все зависит от количества денег, Татьяна Валерьевна?
Вы знаете, есть такой рейтинг благотворительности, который замеряют уровень благотворительности во всех, ну, во многих странах. Их там 100, в разные годы там 136, 138, там 140 бывает. И там есть разные, ну, там три основных показателя. То есть помощь деньгами, да, и, например, помощь близкому, как бы близкому
окружению.
Кругу. Да, потому что если мы возьмем там закрытые мусульманские, например, страны, да, то там, ну, не принято многие вещи выносить из семьи, и сейчас так есть. Вот, и поэтому там количество, там, не знаю, реабилитационных центров не очень большое, да, но при этом семья внутри помогает, да, то есть как бы многие вещи просто по-другому выглядят. И опять же, что значит не хватает, да, у кого-то бисер мелкий, да, у кого-то что там, суп жидкий. Вот, то есть у тебя разные потребности бывают, поэтому это как бы тоже надо смотреть, ну, по конкретно историческому периоду и по конкретному, как бы, и конкретной стране. То есть социальная работа, она будет всегда национальна, да, и поэтому то, что, например, хорошо работает во Франции, не факт, что будет хорошо работать там, не знаю, в той же самой Англии, потому что, например, во Франции там муниципалитет, там немножко другое устройство и другие акценты сделаны, да, но при этом какие-то параметры можно и сравнивать. А вот человеческое милосердие, оно, мне кажется, как бы не измеряется богатством, бедностью, да, там две лепты бедной вдовы, да, как бы когда ты прошел мимо человека и заметил его, да, там, поддержал его, это не в деньгах измеряется. Поэтому есть какие-то вещи, которые надо оценивать, ну, скажем так, в неприходящих категориях, да, а есть, которые можно там описать и просчитать.
Ну, в целом у меня все равно ощущение возникает, может быть, оно очень субъективное, оно так и есть, наверное, что в 90-е годы было, ну, всем примерно, ну, не всем хорошо, но большинству людей было настолько все равно в отношении других, чтобы сами бы выжить. Ну, условно, такие вот условия в основном очень тяжелые для того, чтобы развивалась такая активная благотворительность. И если сравнивать вот с 90-ми годами, сейчас, наверное, все-таки чуть-чуть люди могут, базовые потребности удовлетворив, о чем-то думать большим, да?
Ну, в какой-то мере, конечно, это тоже правда, да, то есть у нас есть там пирамида Маслоу, которую все время прикладывают к разным ситуациям, да, то есть, с одной стороны, действительно, тебе там надо быть не голодным, да, не испытывать жажду, вот, и на самом деле, мне кажется, там еще, знаете, с чем связано, все-таки советское общество, при всем том, что были разные, там, например, тимуровцы, да, да, там, да, и да, прочие такие формы, да, взаимопомощи, да, все-таки в советское время нас учили не рассказывать о своих проблемах, не показывать, да, как бы свои там, то, что тебе что-то не хватает, да, как бы меньше о тебе знают, вероятность того, что ты как бы сохранишься, она больше, да. Было очень много, как бы, ну, такой неправды, многие не знали, кто их родители, да, многие семьи поменяли фамилии, да, то есть очень много было того, что надо было скрывать. И поэтому вот такой, знаете, открытости, как, мне кажется, сейчас действительно ее больше, да, то есть такой, ты, ну, как бы ты не боишься иногда показать свою уязвимость, и ты ее лучше, естественно, видишь, потому что ты сам тоже это умеешь делать. Вот, ее, конечно, сейчас больше. То есть немножко культура общения поменялась. Естественно, тоже поменялась форма оказания помощи.
И вот как раз про формы тоже очень интересно проследить это изменение, потому что то, что было до революции, то, что было в советское время, то, что было после, это в каком-то смысле три разных формата социальной деятельности людей. Во всяком случае, так это точно называется в науке, по-разному совершенно. Сейчас этот формат с 91-го года называется социальная работа. И мне кажется, что для большинства людей нужно пояснить, что такое социальная работа, это про что? Это про все общество, либо это только про то, что кто-то кому-то помогает? Это про что? Как вы это понимаете?
Ой, ну, это, знаете, не в бровь, а в глаз вопрос, да, как это самый сложный вопрос для выпускников направления социальной работы. Главное, чтобы на выпускном экзамене спросили, что такое социальная работа. Вот, на самом деле, ну, немножечко тоже тогда из истории, да, то есть, наверное, вы тоже знаете, что социальная работа, она во многом родилась в недрах, собственно говоря, коммунистической партии и высшей партийной школы, вот, потому что в райкомах были такие отделы по работе с населением, куда как раз приходили все жалобы, вот как раз разбирали все семейные вопросы. И люди, которые, в общем, вот в этих отделах работали, они понимали, что, в общем, что-то еще нужно делать, да, то есть как бы вот явно каких-то политических, партийных инструментов не хватает. Да. Ну, то есть люди как бы реально, реально с проблемой встречались, поэтому как люди думающие, да, они все-таки тоже понимали, что что-то не то. И уже там с конца 80-х годов уже стали смотреть, а что же есть еще в других странах, что помогает решать социальные проблемы населения. Вот. И поэтому, например, там уже, получается, это какой, 92-й год у нас в РГСУ уже были выпускники магистерских программ по социальной работе, которые уже закончили магистратуру. Это преподаватели, взрослые люди, которые приехали и уже как бы уже там что-то посмотрели, с кем-то пообщались, и на самом деле вот как бы уже такая подготовка, она была проведена, то есть уже пытались какие-то законопроекты провести, уже были там комитеты, которые там как-то эти вопросы лоббировали, поэтому это слово social work, да, его просто как кальку взяли и перенесли в социальную, ну, скажем, из англоязычного, да, стран. Вот, то есть везде social work, да, то есть если ты приезжаешь в другую страну и говоришь, что ты социальный работник, тебя все поймут, да, то есть как бы не будет никакого недопонимания, да, если ты там приедешь и скажешь, что ты там, не знаю, лингвист или филолог, не всегда будет понятно. А социальная работа понятна, потому что это калька.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Татьяной Зальцман, заведующей кафедрой социальной работы ПСТГУ. Меня зовут Василий Рулинский. Так все-таки, всем понятно, но давайте все-таки дефиницию определим поточнее.
И социальная работа, получается, что это профессиональная деятельность, которая помогает людям решать их проблемы. То есть она очень большая. Это большая профессиональная деятельность, и которая разбивается на разные части. Да? То есть, например, социальная работа на уровне государства – это составление разных социальных программ. Да,
законов.
И не только законов, да, потому что, например, если мы хотим решить демографическую проблему, да, мы должны понимать, что нельзя сейчас решить демографическую проблему. Да, то есть нельзя сказать, что давайте повышать рождаемость, и все пойдут повышать рождаемость. Такого не бывает. Это только в фильме, помните, «Человек с бульвара Капуцин». Вот, поэтому там нужно свои навыки, свои умения, и это социальная политика. Есть непосредственная работа с людьми в конкретных социальных учреждениях, и там нужно уметь с людьми работать, да, и это тоже социальная работа. Поэтому в социальной работе, как и, не знаю, в медицине, есть разные направления, есть разные специалисты, и социальная работа это все объединяет.
А да? Если бабушку через дорогу перевел, то социальная работа?
Я
бездомному
думаю,
купил кусок хлеба.
Нет, я думаю, что это все-таки какие-то личные.
Ну, то не есть, социальная работа.
Нет, это не работа. Это не работа. Это что-то. Ну, может
а
быть,
вот если
про внимание к другому человеку. Там, то есть, ага. есть, опять же, там разные классификации. Есть, например, социентальный уровень, социосферный, социономический.
Вы зачем ругаетесь в эфире, Татьяна?
Ну, я имею в виду, что культура отношений к другому человеку, это тоже одна из задач социальной работы, вот как раз то, с чего вы начали, да, то есть насколько мы вообще внимательны друг к другу. То есть если на самом деле мы, находясь рядом с другим человеком, помогаем ему вот непосредственно, да, то есть как бы мы видим, что у него что-то там произошло, да, мы можем его поддержать, мы можем там, ну, как бы, то есть вот в какой-то момент здесь и сейчас помочь, то, скорее всего, больших проблем у него не будет, ну, потому что его будет защищать его окружение, да, те ресурсы, которые рядом с ним находятся. Вот. Если, например, педагог видит, что происходит с ребятами в его классе. Да? Вот, например, одно время я преподавала в Черняховске, тоже там была, велась...
Калининградская область.
Калининградская область, да, до сих пор с благодарностью вспоминаю это время. Вот, и как раз там запускали пилотный проект, вот эти укрупнения там больниц, да, вот то, что мы потом наблюдали, да, всегда есть какой-то пилотный регион, их несколько, и смотрят, насколько удачно...
Работает или нет.
Да, и там как раз-то закрывали маленькие школы, вот, а там еще много таких хуторов, поэтому там вообще все разбросано достаточно сильно, и их свозили как бы в более такую крупную школу, да. Вроде бы, опять же, это некий такой американский вариант, ездил автобус и, значит, вот собирал детей. И вот как раз-то учителя, они рассказывали, что, он говорит, вот у нас есть там Петя в классе, да, у Пети родители пьют. Вот. Раньше как было? Учительница Марья Ивановна идет в школу, мимо Петиного двора проходит и говорит, Петь, пойдем в школу. И забирает его на весь день и как бы в школу, да, и там, в общем, как-то ему, ну, там они находятся.
Получше.
Да, получше, да, чем дома. А теперь что, приехал автобус, ждет, Петя не пришел, водитель же не будет этим заниматься. Петя остался дома. А почему Петя не пошел? Потому что его надо одеть, да, ему надо там вещи постирать, портфель собрать, а родители его не могут этого сделать. Соответственно, потеряли какое-то количество именно таких вот...
Петь,
да, таких как бы такая категория, которые были на грани. То есть они, может быть, чуть-чуть бы он повзрослел, он из младшей школы бы перешел в старшую, он бы уже там какие-то вещи сам мог сделать, да. Вот это что? Это как бы это социальная функция у педагогов, да. То есть, но когда мы выстраиваем, опять же, систему образования, мы говорим, ты выполняешь эту функцию, мы тебе ее как бы делегируем. А потом, помните, одно время тоже говорит, нет, педагог только учит, да, а вот воспитательные, вот эти социальные, это не его, это другое. Вот, и поэтому как бы вот пока там решаем, как эти вопросы перераспределить, да, как кого-то мы потеряем на этом пути. Но это тоже сфера социальной работы, да.
Я все-таки вот еще не могу до конца разобраться. Вот социальная работа, хорошо, вот вы, получается, в ВУЗе, наверное, одном из крупнейших вузов православных, да, даете знания, профессиональные знания будущему социальному работнику, и он выходит как будущий социальный работник, уже настоящим социальным работником. Но у меня ощущение такое, что ведь когда человек бездомному кусок хлеба покупает или бабушку переводит через дорогу, это у него такой порыв, позыв, и да, может быть, этому учиться-то не нужно, а получается, здесь происходит там 4 года учебы для того, чтобы человек по итогам вышел и вот, например, не знаю, что, для того, чтобы что? Бабушку через дорогу ведь не надо знания, для того, чтобы что, Татьяна Валерьевна?
Вот вы очень хороший вопрос задали. На самом деле, это то, о чем мы все время спотыкаемся. Действительно, большинство людей считает, что социальной работе не надо учиться. Ну, как бы переводить бабушку...
были дискуссии в начале 20 века именно такие, да.
Ну, они не прекращаются, да, и мы видим, что как бы оно так и остается. То есть мы, например, учим же не только молодежь, да, мы учим и взрослых людей, и есть какое-то такое предубеждение, что действительно вот достаточно будем гореть так ярко, как сердце отважного Данка, да. То есть как бы достаточно жара внутри, вот этой горячечности такой твоей, не знаю, горячительности. Вот,
ну, чтобы... это про другой Тимолин.
Нет, я имею в виду, что вот ты как бы помогаешь, да,
да,
другому человеку только на силе своего вот внутреннего
ресурса,
как бы, да, усилия, да. И по сути ты работаешь как бы собой. Ну, опять же, есть вещи, там, перевести старушку через дорогу, это такая бытовая история. Она как бы понятна по времени, по расстоянию, да, ты как бы 100 раз переходил через эту дорогу, более-менее знаешь, как бы, что здесь может ожидать. Хотя, опять же, если ты будешь переходить дорогу там, где ты не знаешь, ну, опять же, я занимаюсь доступной средой, да, как бы адаптации среды для людей с инвалидностью. Например, проблема светофоров заключается в том, что они, например, быстро переключаются. Да, и сейчас
есть, например, даже для недоступных людей.
Да, для тех, кто даже быстро бегает, он не может добежать.
Да, часто.
И понимаете, как бы, когда ты знаешь, что этот переход, например, безопасный в этом отношении, ты взял старушку, перевел, а вот как-то один раз я переводила, и мы со старушкой посередине этой дороги и попались, да, то есть уже светофор переключился, вот, бабушка нервничает, я как бы тоже нервничаю, то есть мы стоим, да, хорошо, там островок был посередине, да, то есть мы как бы до середины дошли. Поэтому, понимаете, как бы, когда есть какие-то обыденные бытовые вещи, это одна история. И вот мы как раз-то очень часто путаем обыденность и обыденное мышление, и то, что тебе нужно спланировать, то, что тебе нужно просчитать в хорошем смысле этого слова. Опять же, чтобы решать демографическую проблему, да, то есть как бы ты должен придумать программу, которая, ну, в общем, заработает она через 20 лет, по сути. Ну, то есть либо ты сейчас что-то прям срочно-срочно делаешь, но ты не знаешь, вот сейчас твоя срочная помощь, она через год, через два, она останется такая же эффективной. Вот, поэтому хороший специалист, он как бы должен, конечно же, и уметь со статистикой работать, да, должен понимать механизмы, как вообще в обществе живет, да, то есть одно дело, например, группа там из трех человек, как она себя ведет, да, есть даже там специальное уже направление в психологии групп. То есть как ведут себя люди, когда их трое, когда их пятеро, когда их там 10, когда их 20, когда толпа. И это совершенно разные вещи, да. Поэтому если мы про что-то серьезное и не вот сейчас, не скорая помощь, да, это, опять же, если аналогия с медициной, есть скорая помощь, которая прибегает, пока вот человеку плохо, вот, а есть, как бы, например, профилактика, и есть, например, болезни, у которых есть длинный латентный период, то есть ты, как бы, человек уже болеет, но ты не знаешь, что он болеет. Это дает знания, как бы, научные, поэтому есть социальные проблемы, которые мы не сразу видим. Есть те проблемы, которые затухают, потом актуализируются и активизируются по каким-то либо причинам. Если ты этого всего не знаешь, то сложно действительно организовывать что-то серьезное и долгое. Угу. Вот, поэтому действительно программа у социальных работников, она очень такая богатая, вот, которая, во-первых, с одной стороны, позволяет понять разные сферы, потому что специалисту по социальной работе придется со всеми общаться, с врачами придется общаться и разговаривать на их врачебном языке, да, с педагогами придется общаться, с юристами придется общаться, с экономистами придется общаться. И чтобы вот со всеми специалистами на достойном уровне тоже взаимодействовать, ты, ну, как-то немножечко должен эту сферу все-таки понимать.
Хорошо, а давайте поговорим о том, как вы сюда пришли, вот в эту социальную сферу. Вы же не сразу прямо рванули в social work, засветился огонек в конце тоннеля. Так было, да?
Вы знаете, у нас, мы часто у наших слушателей на курсах, у взрослых и у студентов тоже спрашиваем, как вы оказались у нас, да, вот, например, как вы оказались в профессии. И самый популярный вариант – это случайно. Вот. Второй вариант – это по послушанию. Ну, вообще-то, практически тоже случайно. Вот. И я такая же. Вот.
Так есть, у вас все-таки по послушанию или случайно?
Случайно по послушанию, да. И я, как бы, когда училась в школе, ну, я, как бы, всегда училась хорошо и никак не могла выбрать, кем я хочу стать.
И я... Все дороги были открыты.
Ну, как бы, да, надо было как-то решиться и что-то куда-то пойти, там экзамен же надо было сдавать тогда, вот. И тогда первый раз, ну, не первый раз, а первые года, когда вводились экзамены выпускные в школе такие вот для поступления, вот. И я, значит, со своей учительницей разговаривала, она говорит, ну, что ты хочешь, вот, что тебе вот интересно? Я говорю, знаете, я хочу вот, чтобы... и врачом, и педагогом, и вот...
Я еще мне петь охота.
Да, вот, ну, потому что мне было все интересно. Она так на меня смотрит, говорит, Танечка, говорит, ну, такой профессии не существует. Вот, ну, и, в общем, я решила стать философом, значит, на этой оптимистической ноте.
Действительно оптимистическая нота, да.
Пошла поступать в МГУ и не набрала 0,5 баллов, чтобы поступить, но я поняла, что я не хочу. Вот, то есть я, опять же,
а
по послушанию...
это советские годы, там у вас еще пичкали марксизмом, да, там?
Ну, у нас были ленинские тетради, там все, но уже все-таки нет, уже это не так, уже да? не так, да, это немножко помоложе. Вот, ну, да, я как бы осознанно не вступила в комсомол.
Татьяна вот. Валерьевна, респект.
Вот, причем, значит, мне сказали, ну, как же так, если ты не поступишь в комсомол, тебя же не возьмут в университет. Я говорю, я подумаю об этом потом. Вот, поэтому...
Изящно.
Вот, ну, на самом деле, я не только по идеологическим, во-первых, я не хотела наизусть учить вот этот вот
краткий
устав.
Курс.
Устав надо было выучить, там такой...
А, типа, устав
вот, комсомол? Да, вот. Я, в общем, на самом деле, я такой уникальный тоже человек, и я даже не выучила это, клятву пионера. Вот, то есть я как бы выучила только первые слова, торжественно клянусь, на этом я дальше не смогла. Вот. Ну и, в общем, я как бы отказалась поступать, тоже вступать в комсомол, ну и нам уже, нас уже не заставляли, то есть это уже было не обязательно. Вот. И когда, в общем, я не поступила в университет, я не стала поступать в другие, с этими баллами можно было пойти переложить документы куда-то там в РГГУ, например, он как раз только-только создался. Вот, я подумала, что пойду-ка я уборщицей.
Это интересный поворот. Мы поговорим об этом после короткой паузы. Мы сегодня говорим с Татьяной Валерьевной Зальцман, заведующей кафедрой социальной работы по СТГУ, программа «Делатели». Меня зовут Василий Рудинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. В студии Татьяна Валерьевна Зальцман, заведующая кафедрой социальной работы по СТГУ. Мы закончили первую часть нашей программы на очень интересном моменте, когда Татьяна Валерьевна, бросив мысли о философском факультете, не набрав 0,5 балла, пошла работать уборщицей. Татьяна Валерьевна, это действительно, знаете, как в сценарном таком, обычно вот в кратком курсе по написанию сценариев, есть эпизоды, когда человек, герой, должен достичь дна, с которого он должен потом подняться, и потом катарсис должен случиться. Ну, у вас было такое дно, или это было только первое такое неожиданный поворот?
Не, на самом деле ничего неожиданного. Не знаю, я потом была еще уборщицей. Ну, то есть, как бы, я вообще не воспринимаю никакую работу как какое-то что-то такое. Но это было, конечно, тяжело. То есть...
А уборщица где-то, в январе? Давайте, администрация президента, угадал?
Нет, я была, его тогда назвали МИСИ, московский...
Да-да, Стали Сплавов.
Нет, не Стали Сплавов, строительный институт. Строительный. Там были огромные такие коридоры, вот, и вот надо было их мыть. Это философская работа для настоящего философа. Вот, и потом я уехала в археологическую экспедицию, вообще 10 лет, наверное, даже больше, чем 10 лет ездила в археологические экспедиции.
А можно связь между уборщицей в МИСИ и археологической экспедицией?
Нет,
она какая?
Ну, просто это было лето, то есть летом ты ездишь в экспедиции.
Ну, все обычно едут в экспедиции летом, конечно, да. Археологические, конечно. Татьяна Валерьевна, и куда же вас, как говорится, направило?
Ну, я была в экспедиции от ГИМА, ну, как бы там она оттуда, там она родилась, вот, а вообще, как бы, я копала Подольск, Куликово поле, вот Казанский собор, который на Красной площади.
А ГИМ, напомните, это что?
Исторический музей.
Исторический музей.
Да. Ой, да. Вот. Ну, то есть, как бы там не буду вдаваться в подробности. Ну, в общем, я уехала в экспедицию, тоже решив, что потом я все-таки... Ну, то есть, я нашла себе место, то есть, я знала, куда я пойду работать, когда вернусь, ну, и уехала в летнюю экспедицию. Вот. А когда я вернулась... Ну, это тоже наша такая семейная история. Вот, я, значит, ну, понимаете, да, как выглядит человек после, там, месяца в полях, без всего, после экспедиции.
Примерно представляю.
Вот, в общем, я открываю дверь, захожу домой, значит, и папа у меня такой выглядывает из кухни и говорит: «Танечка, ты завтра идешь уже на работу». Я говорю: «Папочка, можно было со мной хотя бы поздороваться? И там дочь месяц не была дома». Вот. «Да-да-да». Вот. Я говорю: «И куда я иду работать?» А он говорит: «Я для тебя нашел». Говорит: «Не смог сдать твои документы, потому что как бы ты туда не поступил, потому что я не знал, где лежат твои документы. Вот у нас тут через лес, мы жили на Ярославском шоссе, и через лес вот как раз РГСУ открылся только что». И он, значит, пока меня не было, увидел по телевизору информацию о том, что вот открылся такой институт, тогда он РГСИ назывался. Вот, папа решил, что это очень удобно, через лес всего 5 километров.
Логика папы — это прекрасно.
Да, ну потому что там уже пробки такие начинались на Ярославском шоссе. Да. И вот он говорит: «Ну, я послушал вот в утреннем радио, ну, не радио, а телеэфире, вот это с добрым утром». Вот. Собрался, значит, и пошел проверить, как там дорога через лес. Прошел, значит, через лес, пришел к этому институту. Вот. Пришел, говорит: «Вот у меня есть дочь». Ее, правда, сейчас нету, вот, но она вот никуда не поступила, как бы, может быть, к вам можно. Они говорят: «Можно, но сегодня последний день сдачи документов, а экзамены там потом будут». Вот, он говорит: «Я не знаю, где у нее документы лежат». Он говорит: «Может, вы ее работать возьмете к себе?» Вот, а как выяснилось, разговаривал он с деканом факультета социальной работы Татьяны Васильевны Шелли.
Интересно.
Вот. Она говорит: «А что умеет ваша дочь?» Ну, конечно, когда родители так хлопочут о детях, это всегда как-то немножко странно выглядит.
Я как преподаватель знаю, что это добром не кончится.
Вот. Папа, значит, так подумал, говорит: «Ой, она на машинке печатать умеет». Она говорит: «Все, берем, нам такое нужно». Вот, я, значит, естественно, сказала папе, что я думаю по поводу того, что он решает за меня мою жизнь. Вот, и вообще я по-другому. Ну, в общем, я была очень недовольна, но при этом утром я встала
и пошла через лес, заметьте, да?
Пошла.
5 километров.
Вот. Нет, в этот раз я не ходила, но потом, да, бывало там, ходили мы через лес. Вот, прям скажем, это не самое приятное путешествие, особенно в 90-е годы через
лес.
Да,
я прям... Папа, конечно, у вас смелый мужчина.
Вот. Ну и правда, я пришла к Татьяне Васильевне, она сказала, посмотрела на меня и сказала: «Выходи». И на следующий день я вышла на работу. Вот. И это был факультет социальной работы. То есть в РГСУ, РГСИ тогда было несколько факультетов, и один из них был социальная работа. И как раз-то это же были люди из высшей партийной школы, которые создали РГСУ. Вот, то есть они поделились, как бы преподаватели ушли с Василием Ивановичем Жуковым, и вот они создали, тогда он сначала назывался там социально-политический, вот. И как бы социальная работа была тем ядром, вокруг которого все выстраивалось. То есть вот Василий Иванович, он как бы поверил в социальную работу и понял, что из этого очень много что может родиться. И вот он создает такой факультет. Мы тогда набирали по 150 человек на курсы. Это очное, вот, но заочное еще. Ну, то есть это были действительно очень большие...
А как вы приняли, вот, ну, прийти работать в юном возрасте в качестве, я так понял, стенографистки?
И секретаря, да, секретаря.
Это одно. А вот взять такой путь для всей жизни, это все-таки несколько другое. Как вы поняли, как это произошло?
Это никак... Ну, то есть как бы я туда пришла и поняла, что вот как бы это... Ну, то есть я тоже, на самом деле, сразу же поверила в социальную работу, то есть когда мне рассказали, что это вообще... Как-то помните, через 4 года здесь будет город-сад.
Да-да-да, ёсики.
Вот, и, да, и я совершенно, ну, мне кажется, что у меня даже никаких сомнений не было о том, что вот тут надо. И получается, что я целый год проработала, ходила на курсы повышения на курсы подготовки, ну, чтобы не забыть там историю, еще что-то. На следующий год я поступила в университет на социальную работу уже, вот, и как бы осталась, ну, я осталась секретарем и училась.
И защитились там же, да?
Нет, потом там получилось так, что я отучилась один год, опять наступило лето.
В археологическую экспедицию,
дайте угадаю. Я уехала.
Отлично. Вот, я даже вот могу предсказать какие-то события вашей жизни.
Да. Вот, я уехала в отпуск, возвращаюсь, и мне говорят, слушай, тут вообще какая-то пришла разнарядка, надо какую-то группу в какую-то Венгрию набрать. Вот 15 человек, значит, чтобы учили, ну, чтобы в Будапеште учились. Вот, типа, через 3 дня надо сдать документы. Список. Те, кто, у кого есть там 90-е годы, какой загранпаспорт, ну, то есть лето, июль месяц, вот, и я говорю, ну, и какой список вы составили? Они говорят, мы ничего не делали, мы тебя ждали. Вот, и мне пришлось, ну, там меньше недели было, мне пришлось обзванивать студентов, как бы, кто готов на 5 лет поехать...
5 лет?
Да.
Вы не шутите, не месяцев, лет?
Лет, да. В славный город Будапешт.
Ну, это уже интереснее, вот. Так.
Причем, значит, у нас были требования от министерства, чтобы человек хорошо учился, у него либо был загранпаспорт, либо у него готов он его сделать, вот, и чтобы он хорошо пел.
А это, простите, зачем? Ну, то есть археологические экспедиции я уже привык, а пел-то зачем?
Ну, потому что, как потом выяснилось в институте имени Андреша Петю, где была авторская методика работы с людьми, у которых нарушен опорно-двигательный аппарат, нужно иметь музыкальный слух и уметь петь, потому что очень много в жизни этих людей связано с ритмом движений.
Вот это интересно.
Да, это такая маленькая деталь, которую обычно все упускают, но на самом деле это то, вокруг чего все и выстраивается, и эффективность. Ну, там есть, конечно, другие вещи, но это, в общем, то, что дает возможность научить человека ходить и двигаться.
Вот так.
Вот. В общем, у меня были такие исходные данные. Значит, я начала обзванивать студентов. Студенты же не все москвичи, да, там. И, ну, вот просто я села всех социальных работников, стала обзванивать, кто готов на эту странную
авантюру.
Вот, я обзванивала, и, значит, прихожу к декану, приношу список из 13 человек, вот, которые согласились поехать. Вот, я говорю, ну вот, я, значит, ну, говорит, давай список, мне надо идти к ректору. Вот, я говорю, понимаете, а вот двоих я не нашла. Он говорит, ну, меня это не волнует, вписывай себя. Я говорю, я не собиралась, вот, говорит, ну, я же не могу принести неполный список, вот, ну, и, в общем, вот так я себя вписала, можно сказать, воспользовалась служебным положением, но не потому, что это служебное положение, а потому что, как бы, другого выхода у нас в тот момент
не было. А что вам дала Венгрия?
Много чего дала. Я думаю, что, конечно, во многом я там сформировалась, потому что все-таки это такой, как бы, возраст, да, такого...
25, ну, где-то, да?
Нет, мне было сколько? 20, наверное. Угу. Ну, то есть, получается, 18 ты заканчиваешь школу, да, получается, один год я работала, ну, да, 20, где-то 20 лет. Вот. И 15 сентября мы уехали в Венгрию. Год мы учили язык венгерский.
Это же очень сложный язык, один из самых сложных, по-моему.
Французский сложнее.
Ну...
Вот. Он очень понятный, он очень логичный, он простой по произношению, ну, достаточно простой по произношению. Вот. Он как раз-то тоже строится на гармонии звуков. Вот. Слова строятся на гармонии звуков. Ну вот, поэтому... И 4 года я училась вот работать с детьми, со взрослыми, с ДЦП. Тогда появлялись первые ребята с аутизмом. Это была большая редкость. Это спинобифида, это рассеянный склероз, Паркинсон. Ну, в общем, все вот такие вот заболевания, где есть нарушение опорно-двигательного.
Дети, да, в основном?
Дети, взрослые. Угу. И когда я вернулась, я как раз со взрослыми работала. Я не с детьми, а с детьми не смогла устроиться.
И вы освоили эту методику с помощью пение как-то возрождать?
Да, да, конечно. Навыки. Ну, да, я как бы хорошо там тоже, как выяснилось, училась. Вот. Мне не хватило 0,25 балла до красного диплома. Но это я узнала в самом конце своего обучения. Вот. Не за оценки учились. Вот. Ну, конечно, это очень интересная методика, это очень интересное обучение, это очень важное обучение. И очень жалко, что в нашей стране эта методика до сих пор... Ну, как бы вот то, с чего я начала, что не факт, что то, что хорошо в одной стране идет, будет в другой стране воспринято, да, потому что любая методика, она эффективна только если ты ее полностью выполняешь, да, то есть если ты выкинул какой-то элемент, то у тебя это не будет работать, да. Но, опять же, ты должен знать, из чего он состоит, да, то есть ты не можешь это делать по наитию, ты должен четко понимать, что должно на каком месте, почему именно это ты делаешь. Это опять тоже дает образование. Вот, поэтому мы много раз, как бы, Россия и Венгрия пытаются как-то там адаптировать, да, внедрить эту методику в нашу систему, но вот мы же, у нас не получается внедрить реабилитацию на протяжении всей жизни, да, для детей. Хотя, опять же...
ДЦП,
ну,
да?
Да, ну, то есть как бы все уже специалисты знают, что, ну, по-другому
не
надо. Что курсовые, курсовая реабилитация не работает. Это надо четко понимать.
И при этом по-прежнему государство
вкладывает
огромные деньги именно в курсовые.
Потому что надо всю систему менять. Опять же, потому что надо готовить специалистов. И вот когда там, мы после Венгрии пытались там учить, периодически, естественно, тоже, когда мы какие-то курсы проводим, пытаемся там какие-то элементы, но элементы не работают. Вот, и поэтому, конечно, пока мы не откажемся от курсовой реабилитации, вот, но у нас просто, опять же, очень много на этом инфраструктурно построено, да, санатории работают, ну, как отказаться от санаториев, да, то есть просто санатории немножко тоже из другой эпохи пришли, и хорошо бы их тоже оставить, да, то есть никто не говорит о том, что санатории там не нужны, но людей надо научить жить каждый день, надо научить семью жить.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Татьяной Зальцман, заведующей кафедрой социальной работы по СТГУ. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Я сделаю некоторое пояснение для радиослушателей, потому что тема, про которую мы начали говорить, она достаточно специфична. Речь идет о реабилитации людей, ну, детей, прежде всего, с ДЦП. И курсовая реабилитация – это та реабилитация, которая сейчас распространена и на которую государство выделяет вот этим семьям какие-то, ну, квоты, и человек один или несколько раз в году вот эту курсовую реабилитацию может пройти.
Курсовая от слова курс, да. 21 день, да, человек на 21 день приезжает в какой-то реабилитационный центр или там санаторий и получает комплекс услуг в течение
этих... теряет, потому что мама не может для этого ребенка своего то же самое обеспечить на дому, да, и в этом смысл, как бы, теряется во многом смысл всей этой системы, и поэтому все специалисты пытаются как-то, ну, показать, доказать государству, что нужно все-таки переходить на круглогодичную реабилитацию, да?
Даже не круглогодичную, а это должна быть... То есть людям надо наладить жизнь. Это то же самое касается детей с аутизмом, например, да? То есть с синдромом Дауна, да? То есть которым нужно утром просыпаться, делать зарядку, идти в детский сад или в школу, потом возвращаться домой, да? Видеть своих родителей, а родителям видеть своего ребенка, да, и если этого не происходит, то родителям волей-неволей приходится становиться специалистами вот, по реабилитации, да, то есть они начинают восполнять то, что не дает система. Поэтому если бы, конечно, наша страна перешла на эту систему такой... то очень многим бы людям стало намного легче. Это не только ДЦП касается.
Ну, мы надеемся, что нас в том числе слушают представители органов государственной власти, которые тоже могут еще раз прислушаться к этой позиции. Вы, Татьяна Валерьевна, являетесь специалистом в сфере помощи людям с инвалидностью у нас в стране. У вас диссертация как раз на тему становления развития системы помощи людям с инвалидностью в России. Ну, вот такой вот после реформы на России с 61 года до 1917 года. И это тоже время такое бурного расцвета социальной деятельности, как мне кажется, хотя были какие-то ростки вот помощи людям с инвалидностью у Марии Федоровны, да, и у других вот представителей, прежде всего, императорского дома, но потом именно вот такой период вы взяли самый, наверное, активного расцвета, но получилось, что в 1917 году все закончилось, и опереться-то не на что, или все-таки не закончилось?
насчет инвалидов?
На самом деле не так. Вы знаете, опять же, когда я в Венгрии заканчивала обучение, мы, естественно, писали диплом. Вот. И я выбрала диплом, который звучит так: от сегрегации к интеграции, отношение к людям с инвалидностью в России и Европе.
Ну, серьезно так замахнулись.
Серьезно, да. С учетом того, что требования к бакалаврскому диплому 40 страниц.
Да-да-да.
Это было, конечно... Да, и потом, ну, как бы, когда тоже я выступала перед комиссией, они говорят, а почему вы выбрали эту тему? Я говорю, ну, как-то интересно посмотреть. Они говорят, вы знаете, говорят, эту тему никто никогда не выбирал. Вот. И когда нам тоже, ну, и я там встречалась с людьми, там какие-то тоже консультации брала, еще что-то, специалисты все время говорили, ну, вот это как бы, вот как у вас, то есть мы этому научились в России, ну, как бы это советское, да, то есть какие-то вещи. То есть они все время как бы апеллировали к каким-то нашим специалистам, которых я, ну, то есть... Я не очень понимала, о ком они говорят, да, то есть вот трудовая реабилитация европейская – это советский такой опыт, да, который трудовых
вы
таких...
Вы про Макаренко или про кого?
Не, Макаренко не занимался инвалидами, а, да, угу, то есть да, это как раз-то советский опыт, когда в некотором учреждении там, да, все создаются для удобства людей с инвалидностью, и там им дают целый комплекс как бы всех услуг, чтобы им было хорошо, да, то есть когда это происходило на фоне там разрухи 20-х, там, 30-х годов, это было хорошо, потому что это действительно поддерживало самых незащищенных. Но, как мы знаем, все закрытые учреждения, они изживают очень быстро себя, вот, почему ничего не должно быть закрытым, да?
Это правда.
Вот, как бы ты хорошо внутри там не устроил, а плесень пойдет достаточно быстро. Вот, и поэтому, когда я вернулась в Россию, я как бы поняла, что я вот хочу все-таки разобраться, почему все время апеллируют к нашим ученым, да, к каким-то нашим открытиям, а мы, в общем-то, про это почти ничего не знаем. Поэтому у меня как раз была гипотеза, как так, страна в разрухе, да, все как бы, а советская система помощи инвалидам, она все-таки как бы становится неким, ну, в каких-то аспектах, да, становится образцом для других. И, ну, мне показалось, что, значит, что-то было создано до того, что смогло сохраниться даже вот в этой
сложные советские времена.
Сложные советские времена, да. Ну и поэтому логично было разбираться, что было до революции, как бы с чем мы пришли к революции. Вот. Вот так как бы родилась эта моя тема, и ну, я ее достаточно долго писала, потому что все-таки я не профессиональный историк, да, несмотря на то, что как бы у меня есть тоже какие-то там историческое, вот, школьное образование. В общем, много я там и читала, но я все-таки у меня нет базового образования по истории, поэтому мне пришлось как бы самой много что
изучать,
да, вот весь этот период, чтобы вдруг, ну, там, как бы надо было найти, где они там, эти инвалиды были. Вот, и поэтому, как бы, ну, один из моих выводов как раз был то, что вот те, кто ратовал за помощь инвалидам, да, то есть, ну, условно, там, социалистический, да, такой, как бы, лагерь, да, который, потому что государство как раз мало что делало, да, то есть вот общественники, они как раз-то говорили, давайте вот закрепим, да, какие-то вещи. Мы не можем это на своих плечах выносить, да, у нас не хватает возможностей. Ну, что там, там опять приют может там 5-10 человекам помочь, да, должна быть какая-то государственная система. Государство так как бы вежливо не то что отказывалось, но как бы не очень хотела в это вникать. Да? Ну, потом Первая мировая война, которая приводит к большому
количеству
инвалидов,
да.
Инвалидов. И это тоже надо понимать, да, что вот это огромное количество мужчин именно, вот, которым нужно как бы, ну, что-то надо делать, да, то есть в приют его уже просто там не отправишь, да, опять же, разные увечья, как тогда говорили, были у людей, вот, у кого-то более слабо, у кого-то, и поэтому и так или иначе пришлось этим вопросом заниматься, опять же, в формате скорой помощи, да, то есть можно было и пораньше что-то, но вот эти очаги, которые были, они как бы создали базу, куда уже можно, то есть, опять же, какие-то методики были, уже какое-то понимание было.
Но всё-таки получается все то, что советская власть так хорошие вещи
внедряла,
они взяли это все из
революционного. И эти люди приняли советскую власть, вот в чем дело, то есть они не уехали, они как не могли бросить...
Своих подопечных.
Да, вот это дело, то есть получалось так, что как бы поддерживая вот этих людей, они принимают и советскую власть. Угу. И начинают помогать как бы советской власти
выстраивать систему, да?
Да, ну и в целом они поддерживали, конечно. Ну, то есть как бы они были сторонниками. Угу. Вот. Потому что, опять же, то же самое страхование, да, вот несчастных случаев, которое тоже очень долго готовилось, там считали как, что. Вот. Потом советская власть... Всех страхуем.
Ну, да.
Вот, это... да, то есть как бы всем платим, да, то есть как бы какие-то были решения приняты, которые надо потом было так как-то обеспечивать. Вот поэтому действительно то, что наработали до революции советская власть в нашей, вот в этой сфере она использовала. Так же, как со многими общественными организациями, она просто же... Все забрала себе.
Да, просто взяла и одним росчерком пера ведомство учреждения императрицы Марии с огромным количеством учреждений стали государственными.
Там, да. Вот. Потом они там, конечно, перераспределяли, там, опять же, вот там приют братства им Царицы Небесной, они занимались инвалидами, а им дали этих беспризорников. Да? Угу. Вот. Был такой, например, термин физически дефективные, да, а это были. Ну, духовно дефективный, да, а это совсем другое, да, то есть там уже другая немножко работа нужна, но как бы все равно это все равно оставалось как бы в сфере вот этой социальной деятельности.
Светлана Валерьевна, вы вот как историк можете, ну, вы так немножко, конечно, дали тут понимание, что... и скромности, наверное, что вы не самое базовое образование историческое у вас нет, что-то такое. Но вы кандидат исторических наук, и я так понимаю, что скоро будете доктором исторических наук, да?
Я про это еще не знаю.
Нет, я знаю, что вы пишете диссертацию, вот, готовитесь. Вот, поэтому вопрос такой, вот сегодня мы говорим о том, что церковь возрождается в плане социальной деятельности, возрождается социальная деятельность церковная с 91-го года, вот когда церковь получила свободу вот в этом отношении, ну, не только в этом отношении, но и в этом тоже, много все-таки сделано. Вы как оцениваете вот это движение с 91-го года, если, опять же, сравнивать, может быть, с состоянием церковной социальной деятельности до революции? Как это все сейчас развивается, с вашей точки зрения?
Ну, я как раз с этого тогда начала наш разговор, что очень хорошо развивается. Мне кажется, что все-таки те, кто развивает церковную социальную деятельность, не только делают, но и тоже смотрят, что было раньше, осмысляют. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, да, от чего зависит развитие социальной работы, про благосостояние, я бы сказала, что очень взаимосвязано развитие светской социальной работы, да, и вот этого направления, и церковной. То есть они друг друга... поддерживают в каких-то вещах, да, потому что одни, ну, как бы идеи одни и те же. Ну, например, тема инклюзии людей с инвалидностью, она в светской среде, на мой взгляд, даже сейчас лучше проработана, ну, то есть уже тьюторы разные в школах, да, то есть программы по доступной среде, да, там разные тоже институции, которые помогают, документ, законы есть, которые обязывают, да, например, эту доступную среду создавать. И, ну, как бы церковная социальная работа не может в стороне от этого, да, то есть мы как бы взаимообогащаемся, и опять же, например, идет подготовка тьюторов, да, идет подготовка специалистов по там, жестовому, переводчиков русского жестового языка. Они же являются и прихожанами храмов, да, то есть, соответственно, в воскресных школах эти же люди помогают, да, поэтому вот тут очень взаимовлияние сильное, вот, поэтому, и, опять же, у нас очень много мероприятий, где Мы встречаемся, церковные специалисты и светские специалисты. Вот. Все мы, конечно, в своем все равно пузыре информационном живем, но все-таки таких мероприятий достаточно много, и было бы хорошо, чтобы они продолжали и дальше в таком количестве, и даже больше. Потому что их много не может быть. Вот надо, чтобы их было еще больше. Поэтому мне кажется, что все как-то очень динамично. С очень большой скоростью, опять же, мы понимаем, что мы видим это на протяжении своей жизни. То есть мы от практически нуля, да, пришли вот к сегодняшней, и это только наша личная жизнь. Да? То есть я видела зарождение с Цельнером и вижу вот то, что сейчас. Поэтому мне темпы очень высокие, да, и осмыслять историки потом будут, конечно. Вот, но мне кажется, что...
Некоторые считают, что даже в сравнении с дореволюционным уровнем сейчас все-таки более активное развитие.
Ну, тут, понимаете, как бы все время, опять же, более-менее всегда непонятно, что с чем сравнивать.
Это правда.
Да? А количество людей разное, да, плотность населения разная. Ну, в общем, да. Показатели разные, но динамика очень хорошая, очень хорошая. И, конечно, не могу не сказать про роль синодального отдела по благотворительности. Да. Ну, не знаю, с моей точки зрения, это уникальный такой орган. Он, по сути, орган власти, да, там как бы церковный. Но и нам пример всем практикам. Ну, в общем, не знаю, мне кажется, нам очень повезло.
Ну, слава богу, да, с Божьей помощью. Спасибо большое. Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорили сегодня с Татьяной Валерьевной Зальцман, заведующей кафедрой социальной работы по СТГУ Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности, про который добрые слова сейчас сказала Татьяна Валерьевна. И мы надеемся, что благодаря этому эфиру будет больше желающих посвятить свою жизнь делам милосердия. В каком бы качестве вы их не хотели бы совершать, переводить бабушку через дорогу, тайно помогать бездомному, либо какой-то многодетной семье, либо кому-то еще нуждающемуся в интернате, в больнице, где угодно, либо вы бы хотели профессионально этим заниматься, закончив курс как церковный, либо светский социальный работник в университете профильном. В любом случае, будет здорово, если вы будете заниматься этим добрым служением во имя Бога. Спасибо большое, и встретимся через неделю. До свидания.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».